сериальное кино на канале «Настоящее время», Львов. Шестой месяц начала агрессии России в Украине. Я еду из Киева, возвращаюсь домой в Ригу. Если раньше из Киева можно было комфортно за 2-3 часа, по сути дела, прилететь в любую точку Европы, с началом войны авиасообщение прекращено, и, по сути, единственная возможность коммуникации Украины с внешним миром это наземные границы на Западной Украине. Именно таким образом я сюда и въехал пару недель назад. И вот сейчас я начинаю движение домой. О поездке в Украину я еще много буду рассказывать, а сейчас я хочу как бы коснуться вот этой неутихающей темы отмены шенгенских виз для россиян, закрытия границ, очень много шума, шороха даже среди либеральной интеллигенции, но при этом мы почти не слышим о том, что ведь в Украине тоже покинуть страну с началом войны не могут все мужчины возрастом до 60 лет. Вот, например, я был бы гражданином Украины, я не смог бы ее покинуть еще год. Потому что все военнообязанные мужчины должны находиться в стране. И вот сейчас я буду двигаться из Львова в Краков, где я взял билет уже на самолет в Ригу, с помощью волонтеров, двух девушек, Лены и Ольги, которые совершают вот эти вот поездки по сбору гуманитарных грузов в Европе и доставке их нуждающимся в Украине. Мы договорились встретиться с ними утром на площади Рынок. Вот, собственно, туда я и направляюсь. А это утренний, сколько же сейчас время? 7:30 утра, Львов, привокзальная площадь. В 2014 году, вот ровно на этой улице, я снимал, как город прощается со своим земляком, погибшим на войне, фронте, в АТО. Шел весь город пешком на Лычаковское кладбище, это достаточно далеко. Сейчас я приехал во Львов, и я видел, как здесь, в храме, отпевают двух львовян. Практически нет никого. Родственники. Да, пришел мэр, поклонился. Их погрузили в катафалки и отправились на кладбище. Здесь, вот на этом месте, стояли их фотографии. Я вернулся после своей поездки по Украине. Опять стоят две фотографии. Это новые погибшие. Сергей Триль, 93-го года рождения, львовянин. Юрий Стрельцов, 97-го года рождения. 97-го года рождения, львовянин. Мэрия. Вот знаменитые львовские фонтаны перекрыты. Здесь написано оригиналом: будем наслаждаться, любоваться после победы. Все окна закрыты мешками, по периметру перекрыта мэрия, хотя Львов, как мы все понимаем, находится в глубоком тылу. И при этом мы также знаем, что Львов подвергался неоднократно ракетным обстрелам. Во Львов, по сути, съехалась вся Украина, та Украина, которая решила не уезжать, я имею в виду не только, конечно, во Львов, это не точное определение, на Западную Украину. Приехали все те, кто решили не покидать свою страну. Во Львове долгое время находились посольства различных государств, которые переехали из Киева. Вот я переведу камеру. В центре стоят привезенные с фронта разбитые, уничтоженные вооружения агрессора. И должен сказать, что испытываю... Да, я это уже говорил, поэтому мне как бы несложно повторить. Я испытываю, откровенно говоря, радость от того, что эта техника, которая была предназначена для уничтожения людей, для агрессии, для захвата независимого государства Украина, вот сейчас такая разбитая, проржавевшая и бессмысленная. Хотя смысл ее достаточно велик, потому что люди приходят и... Ну и чувствуют в этот момент силу своей армии, силу своей воли, силу своего народа. Ну и главным образом убежденность, даже не веру, а убежденность в победу. Чувствую это и я. Это вот главный итог моего путешествия по родине. Да, мы же идем навстречу друг другу. Прекрасно. Привет.
Здравствуйте. Я Лена, это Виталий, это Виталий.
Все, Лена, между двумя Виталиями, это к победе. Значит, расскажи, чем ты... Ты вообще занималась анимацией и занимаешься, наверное, да?
Как-то прошедшее печально звучит.
Да, занимаешься анимацией, но сейчас ты как бы волонтеришь, возишь. Вот что это, чего это? Рассказывай.
Я рассказать. Ну, сейчас я ищу возможность заняться анимацией. Ну, мы все параллельно занимаемся чем-то еще.
Так, и что это за поездки? В чем их смысл?
Ну, нужны машины на фронт.
А, то есть вы будете... Это...
Да, это сбор, как обычно.
И я понимаю, что...
Те водители, которые... И тот водитель, который вас повезет, и Оля, они пригнали вот 5 машин. А-а-а. И назад едут еще.
Вот это кафе на Армянской. Ну, в принципе, вы, так сказать, можете, может быть, пойти куда-то в другое место.
Я просто Оле тоже написала, что мы будем здесь.
Тогда садимся вот здесь, на углу. Вот там в переулке за моей спиной музей Ленина, где меня принимали в пионеры. Я юный пионер. Клянусь, горячо любить свою родину, далее по тексту. Вот там костел, где крестили. Вот сейчас я прохожу за моей спиной. Ну, по нынешним меркам совершенно неприметное кафе. Оно называется «Армянка». Это кафе, где прошли все мои основные жизненные университеты. Все, так сказать, познания, прелести и разочарований жизни. Вот улица Армянская, на которой действительно я пропадал с утра до ночи, где я по-настоящему и окончательно влюбился в кино. Оно, кстати, снималось вот здесь, скажем, мы сейчас зайдем во дворик Армянской церкви, где снимались и «Овод», и тысячи других фильмов. Но главным образом для меня здесь снимался фильм «Три мушкетера». Вот давайте я сейчас так встану, развернусь. Вот здесь произошла историческая встреча Атоса, Портоса, ну, соответственно, Арамиса, которые приняли в свою команду молодого гасконца Д'Артаньяна. Я как раз, когда снималась эта сцена, вот стоял, пожалуй, где-то за этим камнем. Я не пропустил ни одного съемочного дня этого фильма. И, пожалуй, съемки этого фильма были таким переломным моментом в определении моей будущей судьбы. Вот, кстати, я сейчас заглядываю во дворик Армянской церкви, и вы видите там заколоченный металлом иконостас, там распятие Христа, вот оно, собственно, видно в картине. Ну и повторюсь, что сейчас везде здесь кафе. Если прийти сюда днем, можно вот там посидеть за столиками. А я с большим удовольствием и наслаждением вчера, наверное, с полчаса просто сидел на этих ступеньках и разглядывал людей. Я вот сейчас думаю подойти к еще одному фонтану, который... Так же, как тут, на площади Рынок, 4 фонтана знаменитых. И вот у одного из этих фонтанов подножья я вчера, когда приехал во Львов, увидел артефакт, крыло подбитого советского, хотел сказать. Хотя на нем звезда красная российского самолета. И это тоже часть новой украинской истории. Да, и что очень важно, то, что я, так сказать, заметил, и в чем я сам участвую, все теперь во Львове говорят на украинском языке. Если раньше я приезжал во Львов и спокойно, и для себя достаточно комфортно продолжал говорить на русском, сейчас мне как бы стыдно, неловко, и я это не делаю. И с удовольствием пользуюсь своим украинским, который наращивается с каждым днем. И вот это крыло, о котором я говорил, вот в подножье закрытого от возможной атаки знаменитого львовского фонтана, как, впрочем, перекрыт такими защитными щитами и вот там дальше мешками вход в городскую ратушу. Ну а во всем остальном Львов прекрасен. И это моя родина. Это Оля, сестра. Лены. В чем заключается вот это как бы передвижение, вот эта волонтерская деятельность? Что это?
Наше?
Да.
В целом наше. Ну, все знают, что машины в Украине купить сложно военным, и можно завозить из Европы в качестве гуманитарной помощи. То есть не регистрировать транспортное средство, не платить за это налоги, сделать это достаточно быстрым образом. Поэтому у нас собралась такая небольшая боевая команда, которая с апреля месяца ищет машины, преимущественно в Чехии, больше всего, и привозит их сюда по ценам. Ну, это очень кратко сказано, на самом деле это достаточно сложный процесс, потому что машину нужно найти, нужно посмотреть. Иногда это там 2-3 дня ты ездишь, смотришь несколько машин, ну, разные машины, их состояние техническое. Потом в Фраге у нас есть СТО, которая нам помогает их довести до того состояния, чтобы их можно было довести, потому что в Европе очень сложно чинить машину, у них не работает фраза «у нас война, давайте нам сегодня, завтра ночью, и нам срочно ехать», и поэтому это, конечно, усложняет. А потом надо еще проехать минимум, если это Прага, это 2000 километров до Днепра.
Слушай, а вот мне интересно, чисто по-человечески, вот те же чехи, когда они знают, что машина идет на фронт, они как бы что делают с ценой? Она растет или понижается? Вот насколько человеческие...
Абсолютно разная история. У нас даже есть история, я вам не продам. У нас, Саня, лично есть история прошлого раза, когда нам просто не продали,
потому что
на Украину. Нет, это же Украина.
Да ты что?
Да.
А он типа кто?
Нет, он просто, я на маркетплейсе искала объявление, мне очень подходила машина, я понимала, что мы бы ее забрали, но он такой, нет, я, ну, типа, на экспорт не продам. Польша, например, славится тем, что она, даже зная, что машину возьмут на войну, понимая, что там, условно говоря, все пикапы сейчас выгребают Украину на войну, очень часто ребята привозят просто с убитыми рамами. То есть они их доводят так, чтобы, типа, когда кто-то смотрит, ну, особенно если это люди не очень разбирающиеся, они ее доводят так, что кажется, что хорошо.
То есть приезжают... человеческая гнилость как была, так и есть, и никуда не девается. Вот это как бы был мой вопрос.
Чаще всего, если там где-то есть какой-то соотечественник, тогда, конечно, все там с душой отодвигаются. У нас было при нас, когда приезжает там такая крутая бэха, и мы загоняем один из наших тирана там на какое-то там условное ТО. И хозяин БМВ, он аж так вышел, он аж пришел, так посмотрел, кто же это там загоняет такую старую машину, ее в первую очередь берут на подъемник. Чаще всего это машина, на которой надо ехать очень аккуратно, надо прислушиваться, потому что как бы ты едешь по скоростной трассе, ты должен об этом подумать. И у меня вот это, что предыдущее, до этого у меня была поездка, когда я пригнал одну машину, мне этот источник говорит: слушай, может, ты эту отгонишь на развал, а там заберешь другую. И все это же там механика, и все это как бы по городу. Прага иногда очень узкая.
А вообще обратите внимание, что мы сейчас об этих нюансах автомобильного дела говорим с барышней, которая... Сколько ты уже машин повезла?
Господи, ну мы вытащили, коммуницировали больше 40. Мы сами лично, на которые мы частично там собирали донаты и помогали, больше 20 уже. Поэтому, а перегнала из них, вот поездила я где-то на 10-12 джипах. Некоторые из них догнала до границы, а дальше уже их перехватывали.
Какие барышни. Ну, сейчас мы с Олей поедем, точнее, Оля поедет за своей 42-й машиной. Да? Или какой там?
Ну, у нас завтра был нанен папа вытаскивает, помогает ребятам забрать две скорые, которые застряли за пределами границы, ну, на польской территории. Как раз он завтра заберет наших волонтеров. Они переедут границу, заберут две скорые, скорые поедут в Днепр.
Ну, а я заодно попаду в Краков и улечу в Ригу. конечном счете я опоздал на самолет из Кракова в Ригу. С большим трудом и с немалыми приключениями пересек границу Украины с Польшей. И сейчас жду волонтерскую машину, чтобы отправиться пока в неизвестном направлении, потому что не очень понятно, как мне, собственно говоря, попасть в Ригу. Возможно, я поеду на Варшаву. Но, с другой стороны, в этом приключении есть один резон. Я опять вернусь в машину к нашим волонтерам Елене и Ольге. И мы продолжим разговаривать о сложностях и нюансах волонтерской деятельности во время войны, во время агрессии России в Украину. Собственно, вот это чистое поле. И вот я на этом пенечке. Да, тем временем стемнело, но девушки приехали. Довольные, счастливые. Вот, короче, теперь есть шанс, что я хотя бы до Варшавы доберусь, а не пешком. Так.
Так. Прям не верится.
Все. Ну что, едем дальше?
Да.
Ну, с Богом. Короче, мы доехали к 3 часам ночи до...
К двум.
Ну, по местному к двум, к Варшаве. И вы знаете, в Варшаве в 2 часа ночи можно выпить пиво, что мы, собственно говоря, и сделали. Ну и, так сказать, начался разговор, понятно какой. Выяснилось, что война на волонтерах держится. Это правильная цитата, да?
Ну, как говорится, да. Наверное, да, но я бы сказала, что мы просто движущая сила в каком-то смысле.
Пока мы ехали, выяснилось, что Оля, ну, то, что ты с 2014 года на войне, это я знаю. Но как вы думаете, вот смотрите на Олю внимательно, вот я даже так наеду. Как вы думаете, какая была армейская профессия у Оли?
А какая была армейская профессия? Я служила в разведке.
Оля разведчица.
Не, ну, на самом деле, просто я служила в роте разведки, но я все равно больше как бы выполняла коммуникационные истории, но да, у меня было много и подразделений разведки, которые мы поддерживали много, но и РТ.
Оля, вообще говоря, глава фонда благотворительного детского фонда, Лена, продюсер анимационного кино.
И глава анимационной.
Да, и глава анимационной ассоциации Украины. Реальное кино на канале «На следующее время». Мы пойдем скоро спать. И вам того советуем. Пока. А прямо сейчас на нашем канале примеры документального фильма «Как я стала партизанкой». Должен сказать, что я лично люблю, когда режиссеры рассказывают глобальные истории 20 века через истории своих семей. И в данном случае Вера Лацкого, словацкий режиссер, нам рассказывает историю своей семьи, но в этом есть... какая-то необычная уникальность, потому что это ромская семья и рассказ о том, как ее деды и бабушки, будучи ромами в Европе, а есть такое стереотипное восприятие, что ромы во время Второй мировой войны были только жертвами. Так вот, в данном случае история о том, как ромы сопротивлялись их истреблению нацистской Германии, как они создавали партизанские отряды и как они боролись за свободу и за право жить. Собственно говоря, это право жить в конечном счете через одно поколение и позволило родиться режиссеру фильма, который и сделал документальную картину «Как я стала партизанкой. Реальное кино» на канале «Настоящее время». Смотрим.
Давным-давно, задолго до нас с тобой, в деревушке у леса жили твой прадед Ян и его очаровательная жена Скорозалия. И было у них четыре дочери – Маргита, Габриэлла, Роска и Валика.
Параграф 9. Жандарская станица на подкладе обдержанного сознаму, параграф 8, отсек 3, готовы хнеть поймо о каждой особе картотековый листок. Картотека модрой фарби е урчена пре циганов, а шелей фарби пре остатни.
Темный король заставил людей воевать и ненавидеть. В королевстве выживали только те, кто играл по его правилам. Партизаны, желавшие победить короля, начали собираться в лесах. И среди них был также твой прадед. Король разгневался и приказал своей армии сжечь дома мятежников. Сгорел и дом твоего прадеда.
Стоять! Стоять!
Твоего прадеда Яна схватили и увезли. Солдаты увели всю его семью в лес. Сказали, что там их новый дом. Твоя прабабушка Марья несла маленькую Валику в одеялке. Свободной рукой она выдергивала перья и бросала их на землю. Она верила, что прадедушка их найдет. Как я стала партизанкой? Там было 6 женщин. Вот, в ноябре 1944 года цыганская семья Лацка из Дольного Турчика арестована гестапо по подозрению в помощи партизанам. Его мать, Марию Лацкову, жену и дочь, расстреляли и закопали немецкие солдаты. Розалия Лацкова застрелена в голову и в живот. Валерия Лацкова застрелена в голову. Ей было всего 2 месяца. Марта 2018-го. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне историю о прадеде. Его звали Ян Лацко. Он был ромским партизаном. Во время войны он был заключенным в концлагере в Дубнице над Вагом. Туда отправляли всех ромов Словакии. После войны он снова женился, и у него родилось 3 дочки. Самая младшая — моя бабушка Даринка. Бабушка, он когда-нибудь рассказывал тебе про концлагерь? Он не любил рассказывать о тех временах. Это вгоняло его в тоску. Потому что до концлагеря его дочерей, их мать и бабушку даже нормально не похоронили. Просто прикрыли веточками. А люди просто боялись туда ходить. Не знаю, через сколько месяцев он туда добрался. Он пришел и похоронил своих детей, жену и бабушку. Он был красивым, он был симпатичным. Даже очень. Тяжело было со мной? Как я вас приняла? Твое появление — лучшее, что со мной было. Слово «мама» для меня какое-то чужое. Она его не заслужила. Я не могу называть ее мамой, но я не злюсь на Беату и не имею ничего против того, что она сделала. Ну да, у меня были вы с дедом, это правда. У меня была ты, да. Да, верно. И остальные. Моим родителям было по 16, когда я родилась. Они не могли обо мне позаботиться. Меня воспитывали бабушка с дедушкой по отцовской линии.
Верка, завязывай. Ты начинаешь меня нервировать.
Я тебя нервирую?
Не знаю.
Дедуля не хотел, чтобы я его снимала.
Иди лучше белок поснимай.
А тетя Марцела для меня как вторая мама или сестра. Я не против камеры. Она жила по соседству.
Только плохие зубы светишь.
Лучше, чем никакие.
Марцела! Так, сейчас я посмотрю, что там.
Пап, куда скидывать кожуру? Пьюридай для меня символ мужества. Она пережила столько страданий. Пьюридай на языке романи значит бабушка. Когда я хочу ее подколоть, называю Даринкой. Ты мало пьешь. Ладно. Хочешь прилечь? Красиво. Здесь застегивается. А ты? Попробуй, примерь. Не хочу. Давай, примерь же. Слишком цыганская. Так хорошо же. Да ладно тебе. Попробуй. Оно ужасное. Да нет, классное. На меня не налезет. 12 марта 2018. Я поехала в Турчик, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы вспомнить моего прадедушку Яна. Или ромских партизан. На это ушли месяцы.
Мы ходили в немецкую школу. Тогда Словакия была в дружеских отношениях с Германией.
А там была молодежная организация «Гитлерюгенд»?
«Гитлерюгенд»? Да, была.
Мальчикам обязательно было вступать?
Ну, обязательно.
Человек, чи повинен, си то забрали за свой, но...
А вы там были?
Да, был. Мы играли на фанфарах и горнах. Музыку для маршей.
На походе.
В то время в деревне жили цыгане или ромы. Но это были деревенские ромы. Они даже говорили на нашем диалекте.
А что конкретно о них тогда думали?
Ну, думали, что...
Они были партизанами?
Не знаю, но они не горели желанием стать солдатами или кем-то вроде того. Был один случай в Штубне. Один цыган не хотел служить в армии. Он взял топор, развернул ладонь и отрубил себе пальцы. Ромы очень много лет создавали... Проблемы. Это просто ужас. Сколько цыган родилось после окончания войны.
Марта 2018-го, Вена. Пьюрида и дедуля убедили меня учиться. Я была первой в нашей семье, кто окончил университет. Живу в Вене с молодым человеком. Он тут работает. Вена нам нравится. А во время съемок фильма я путешествую по миру. Пьюридай настаивала, чтобы я вписала в удостоверение академический титул. Чтобы люди лучше ко мне относились. Все-таки я ром. Я так смеялась. Сказала, что это старомодно. Привет, тетя Анна. С приездом. Я нашла кое-какие документы. Можешь на них взглянуть. Это заявление твоего отца. Оно подтверждает, что он был в сопротивлении. Тут написано, что у него был ревматизм и еще больное сердце. Неудивительно, что после всего у него начались проблемы с сердцем. В Турчике организовали Гитлерюгенд. Сколько проблем они им создали. Они привели немцев к ромам, где жила жена отца. Пришедший отряд расстрелял всех. В 1945-м, когда советские войска освободили заключенных в Дубнице, он вернулся домой. Но там уже никого не было. Он весь лес обыскал. Он бродил и наткнулся на какие-то перья. Здесь, на кустике, и там. Перья выстроились в тропу. В конце которой лежали они. Прадедушка умер от сердечной недостаточности, когда ему было 68. Когда мы с Пьюридай бывали у него на могиле, всегда проходили мимо заброшенного памятника. Мемориал, посвященный 182 людям, которые закончили жизнь в братской могиле за помощь партизанам. Среди них была семья моего прадедушки. Я только хочу взглянуть, как мы будем смотреться в кадре вдвоем. Ну-ка. Вроде неплохо. Ты такая красивая. Хватит. Так вкусно пахнешь. Не преувеличивай. Она прекрасно пахнет. Надо купить красивую коляску. О, боже. Что? Ты была бы счастлива, если бы у меня был ребенок. Только этого и ждешь. Вижу красивую колясочку. Махонькую такую. С ней можно будет ходить, гулять. Ты рада, что мы нашли информацию о моем прадедушке? Ой, рада, это еще мягко сказано. Для тебя это важно? Очень важно. Теперь все могут увидеть, как бедняжка страдал. Понимаешь? И как сражался. И ты не сдавалась. Родная, ради тебя я готова на все. Абсолютно. Я хочу, чтобы... Ты мой пример для подражания. Прекрати, отстань. Ну что, потанцуем? Давай, держись за меня и будем танцевать. Подъем. Давай.
Обратимся к нашей Небесной Матери Деве Марии и попросим ее помолиться за Дарину. Аве Мария, полная благодати.
Бабуля хотела, чтобы ее похоронили в Турчике, рядом с прадедушкой. Я пообещала Пьюри Дай перед смертью, что сохраню наследие прадедушки. Здравствуйте! Это музей словацкого национального восстания? Хотела уточнить, рассказано ли у вас в музее про ромских партизан? Только об одном? Назначена встреча с директором. Проходите наверх, он вас встретит. Двадцатое апреля 2018-го. Поезд в Банско-Бистрице. Если разыщу больше истории о ромских партизанах, то смогу организовать выставку.
Вот он.
Это единственная история румского партизана в музее Словацкого национального восстания.
Да. Странно, что он воевал на Восточном фронте как солдат словацкой армии, потому что ромов тогда не допускали в вооруженные формирования Словакии. Они были в отдельных отрядах.
Получается, что он дезертировал из словацкой армии?
Да, да, все верно. Он присоединился к партизанам, а потом пришла американская армия. Вот его рукописные мемуары.
Антон Фацуна. Ветеран, иностранный десантник. Склобиня, деревня в районе Святого Мартина. Об англо-американской миссии в Словацком национальном восстании.
На этой фотографии мне 24. Я солдат армии США, разумеется, в чехословацкой роте.
Я был у партизанов итальянских, просто пришел к спойнцам.
Я прошел обучение на десантника в Барии и Бриндизе.
Мое кодовое имя — Тони Новак. После обучения я с нетерпением ждал, когда меня забросят в Словакию. 7 сентября мы прибыли на аэродром Бари. Ровно в 10 поднялись на борт и полетели на 6 летающих крепостях в сопровождении 20 истребителей. Над Югославией мы попали под шквал немецкого зенитного огня. В 14:00 мы приземлились на аэродроме Три Дуба. Главной задачей было помочь чехам и словакам присоединиться к сопротивлению и свергнуть фашистский режим.
Поначалу я работал водителем, но хотел учиться. Учился в техникумах Брно и Братиславы. Я геодезист и строитель. Также я самостоятельно изучал право, философию, экономику, историю в целом. Но в первую очередь нашу историю, ромов и цыган.
Директор музея, господин Мичев, дал добро на проведение выставки, посвященной ромским партизанам в следующем году. В следующем году Словацкому национальному восстанию 75 лет. Празднование этой даты важно для всей Словакии. А для меня это хорошая возможность рассказать о ромских партизанах. Сегодня на радио Словенска мы вспомним 44-й год.
Зимой с 44-го на 45-й были сформированы партизанские отряды, которые должны были развернуть полноценную диверсионную деятельность. Атаковать немецкий транспорт, немецкие войска, подрывать мосты, железные дороги и туннели.
А много партизан дожило до наших дней?
Большинство из них нет. Мало кто остался.